Крымский вечер.
Многонациональные учения «Сибриз» в Черном море вышли на финальную стадию. На этой неделе штаб отработал легенду, согласно которой незаконные вооруженные формирования захватили органы власти и ключевые объекты инфраструктуры для создания квази-республики. Участники «Сибриз» должны были восстановить законную власть на захваченных территориях. Параллельно с «Сибриз» Россия провела учения своих войск в Черном море и на территории аннексированного Крыма. Как учения «Сибриз» могут повлиять на ситуацию в Черноморском регионе, что стоит за реакцией России на украинско-американские учения и как корабли стран НАТО отреагируют на угрозы России касательно прохода военных судов у берегов аннексированного Крыма. Обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу с 8 до 9 наш утренний эфир, с часу до 2 дневной и вечерний с 18 до 19. В эти промежутки времени мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, вы можете не только слушать нас на средних FM-волнах, но и заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на страницу «Крым Реалии» в Фейсбуке. Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. Можете оставлять там свои комментарии. Итак, многонациональные украинско-американские учения «Сибриз» стартовали на юге Украины 28 июня. 10 июля они заканчиваются. Проходят эти учения в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кенбургской косе, островах Змеиной и Первомайске и других районах Украины. Очень много компонентов у этих учений. Мы же попытаемся сделать такой общий обзор. Можно сказать о том, что в этом году в «Сибризе» принимают участие около 30 стран, в частности, членов НАТО. Это 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Опять-таки, нужно понимать, что речь идет не только об украинских и американских военных. Украина и Соединенные Штаты Америки выступают организаторами этих учений, но еще около 30 стран принимают участие в этих учениях. На этой неделе учения вышли в активную фазу. Согласно сообщению на сайте Армия Информ, это информационное агентство Минобороны Украины, многонациональные силы береговой компоненты провели операцию по стабилизации в кризисном регионе. По легенде, незаконные вооруженные формирования захватили органы власти, ключевые объекты инфраструктуры для создания квазиреспублики. Участники «Сибриз» должны были восстановить законную власть на захваченных территориях. В операции принимали участие воздушные и морской десанты, специальные подразделения Службы безопасности Украины, Госпогранслужба, военные США, Грузии и Молдовы. Напомню, что против учений «Сибриз» выступает Россия. Ранее посольство России в США заявило, что военно-морские учения «Сибриз», цитирую, «не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе и повышают риски непреднамеренных инцидентов». Конец цитаты. О реакции России мы еще поговорим. Было много заявлений из Москвы и действий в Крыму и на Черном море. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как думаете, чем обусловлено повышенное внимание России к учениям «Сибриз»? Ведь они проводятся с 1997 года, да, но вот только в последнее время мы наблюдаем такую, можно даже сказать, в каких-то моментах агрессивную реакцию. И верите ли вы в перспективу реального военного противостояния на Черном море? Особенно интересно, конечно, мнение наших слушателей из Крыма и Севастополя. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Опять-таки, стоит так в общем, да, сказать, что учение «Сибриз» – это военное учение, которое проводится с 1997 года. Организаторами выступают Украина и США. До 2014 года эти учения проводились у берегов Крыма. И вот «Сибриз-2021» продлится до 10 июля. Об иностранных судах, в частности, кораблях НАТО, которые зашли в украинские воды в рамках этих учений, мы еще обязательно поговорим. Начнем мы вот с чего. Кроме военно-морских сил Украины, в учениях «Сибрис» участвовали и подразделения морской охраны Государственной пограничной службы Украины, в частности, флагман охраны корабль «Григорий Куропятников». На последнем в рамках этих учений выходе на борту корабля находился корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» Михаил Штекель. Он с нами на прямой телефонной связи. Михаил, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, какие задачи выполнял корабль в эти дни? Ты находился, насколько я понимаю, на этом корабле на протяжении нескольких дней.
Да, выход, на который мне посчастливилось попасть, начался во вторник. И вот причалили мы несколько часов назад в Одессу. Задачи были те же, которые выполняют большинство кораблей, которые участвуют в учениях «Сибрис». Это маневрирование, это построение в ордера, так на море называют линии, в которых корабли должны двигаться. Это артиллерийские стрельбы. И так называемый фриплей – это учения, которые проходят по свободному сценарию. Интересно, конечно, что буквально через 3 часа после выхода из Одессы мы уже видели технику российской армии. Вокруг самолетов облетело 2 истребителя-бомбардировщика Су-24. Впоследствии постоянно корабль сопровождался кораблями либо пограничной службы ФСБ РФ, либо кораблями Черноморского флота Российской Федерации. Разных классов. Это были и сторожевые корабли, и ракетные катера, и другие военные корабли, которые сложно было распознать визуально. Ну а докладывать, что это за корабль и свои позывные, конечно, они не спешили. Было несколько интересных моментов, связанных с Галицинским газоконденсатным месторождением. Я напомню, что после незаконной аннексии Крыма это газоконденсатное месторождение контролируется Российской Федерацией. Были захвачены мобильные буровые установки, так называемые вышки Бойко. И даже когда наш корабль проходил довольно далеко от этого месторождения, практически сразу сторожевой корабль ФСБ РФ требовал, чтобы мы вышли оттуда, хотя мы даже не заходили на территорию этого газоконденсатного месторождения, и это повторялось каждый раз. Учения проходили в акватории Черного моря, географически как раз посередине между Одессой и Крымским, западным Крымским побережьем, поэтому, конечно, несколько раз мимо этого месторождения и других газоконденсатных месторождений мы проходили. Россия применяет интересную тактику в отношении этого месторождения, закрывает его якобы для проведения учений, и впоследствии как военные корабли, так и торговые суда обязаны как бы огибать довольно большой участок акватории Черного моря, что влияет на длительность маршрута, на удобство маршрута. То есть стандартные маршруты торговых судов, они проходят как раз через эту закрытую зону. В принципе, главное, что отрабатывали, это вот маневры, стрельбы. Также кораблю пришлось принять участие в спасательной операции в рамках этих учений в районе острова Змеиный.
Михаил, ты упомянул о том, что вы находились, ну, скажем так, довольно близко и видели корабли российские, пограничные. Спокойно ли вот этот контакт на расстоянии происходил, учитывая, да, вот ту ситуацию, которую мы наблюдали 2 недели назад, когда были сообщения касательно британского эсминца?
Дело в том, что нельзя сказать, что они проходили спокойно, потому что радиопереговоры, которые ведутся, они сводятся к тому, что российские корабли заявляют, что якобы украинские корабли находятся в эксклюзивной экономической зоне России, и поэтому должны покинуть эту зону. А украинские заявляют то же самое в отношении российских, поскольку аннексия Крыма была незаконной, никем не признанной, и с точки зрения Украины и международного законодательства это эксклюзивная экономическая территория Украины. Маневры, которые совершали российские корабли и катера, не были настолько угрожающими, как в случае с «Дефендером» или в случае с «Гамильтоном», американскими кораблями. Но, как объяснили офицеры корабля, на котором я находился, их действия могут быть квалифицированы как представляющие опасность. В частности, это пересечение курса корабля, который идет перед тобой, или вклинивание в уже выстроенные ордера военных кораблей. То есть это было такое показательное показательное игнорирование мер безопасности на море для того, чтобы каким-то образом спровоцировать или просто напомнить о себе.
Спасибо большое. Это был Михаил Штекель, корреспондент украинской редакции «Радио Свобода». Михаил на протяжении нескольких дней находился на борту корабля «Григорий Куропятников». Это корабль Государственной пограничной службы Украины, который тоже принимает участие в учениях «Сибриз». Как раз-таки эти учения и являются темой нашей сегодняшней программы. До 10 июля продолжаются эти учения у южных берегов Украины. Продолжаем наш эфир. О чем можно еще упомянуть в рамках, да, вот этих учений? Опять-таки, много есть информации, можно видео посмотреть, почитать, да, как выглядят эти учения. Действительно, они очень, ну, выглядят как минимум очень масштабно для людей, которые не очень посвящены в эту сферу. Можно упомянуть о том, что впервые в истории учений была привлечена беспилотная авиация, в частности, турецкие беспилотники «Байрактар». Имеются в виду те беспилотники, которые находятся на вооружении вооруженных сил Украины. Главная же часть «Сибриз», да, проходит на море. Что касается военных кораблей иностранных государств, можно упомянуть о том, что в учениях принимает участие британский патрульный корабль HMS Trent и американский ракетный эсминец USS Ross. Кроме того, в четверг, 8 июля, появилась информация о том, что в Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США под названием «Юма». И вот в этом сообщении говорилось о том, что планирует этот корабль также присоединиться к своим коллегам по НАТО. К нам присоединяется в эфир Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт и обозреватель Defense Express. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Много говорится о том, что вот эти учения «Сибриз» в какой-то мере уникальны. А в чем их уникальность? Вот, например, мы слышали о том, что 30 кораблей, катеров, судов, 5000 личного состава. Что лично вас, как эксперта в этой отрасли, возможно, впечатлило в рамках этих учений?
Ну, маленькое уточнение. 32 корабля и судна, и катера. Не 30, но такое. Меня впечатлило... Единство вот, большинства стран, которые участвовали, практически все страны НАТО, за исключением нескольких, двух, у которых флотов нет. И, скажем так, отработка плана, как они будут действовать на защиту Украины впервые, демонстративно, чтобы Кремль видел, что больше ему прощать ничего никто не собирается. Ни на суше, ни на море. Мы помним учения сухопутные в прошлом году, с высадкой десанта британского на юге Херсонской области. А сейчас мы видим то, что Союз может сделать на море. Это немаловажно, потому что морская аннексия, скажем так, она не менее опасна, чем сухопутная. Потому что Украина потеряла уже много оккупированной, захваченной противником экономической зоны вокруг Крыма и на Азовском море. И мы несем убытки, которые, в общем-то, кто-то должен возместить. И нужно поставить агрессору, скажем так, поставить его на место в этом отношении. И я считаю, что в этом году это было сделано. То, что россияне вывели Черноморский флот, это было сделано спонтанно. Они, в общем-то, действовали. Россия, видно, что у них плана никакого нет по противодействию. Все это был обыкновенный шантаж стандартный, который, ну, в общем-то, они не знали, что им делать, как им быть. То, что произошло, в общем-то, я считаю, это была демонстрация силы, демонстрация поддержки Украины, и слава Богу, как говорится.
Что касается реакции России, вот несколько буквально информационных сообщений последних дней, даже не так, не то чтобы последних дней вот этого периода, пока продолжается «Сибриз», на фоне учений «Сибриз» в Черном море Россия устроила тестирование ПВО. В Крыму это сообщение Интерфакса от 29 июня. В тестировании приняли участие около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов, комплексов противовоздушной обороны С-400 и Панцирь-С. 30 июня пресс-служба Черноморского флота флота России сообщила о том, что комплексные учения в Черном море провела подлодка «Колпина». 8 июля, вот буквально на днях, Черноморский флот России сообщил о том, что армейский корпус флота провел на полигоне под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3. Владимир, это можно считать ответом России на учения «Сибриз»?
Это слишком бледный, скажем так, ответ. И по сравнению с тем, что было сделано с демонстрацией, комплексной демонстрацией действий союзников на возможную агрессию с моря, а это нельзя исключать, это, ну, скажем так, хорошая мина при плохой игре. Серьезного ничего это не представляет. Это обычные страшилки, которые они могут... Ну, они постоянно что-нибудь проводят и постоянно что-нибудь демонстрируют. Но другого у них ничего нет, и за душой, скажем так, пусто.
Касательно того, с чего мы начали разговор, вы отметили, что восприняли вот эти учения, да, их масштабность, это как вот такая демонстрация России, что может быть, если Россия будет наращивать какие-то свои военные действия, в частности, в Черноморском регионе. Но у меня вопрос, эти действия и эта демонстрация, может ли она действительно воплотиться в каком-то практическом русле? То есть выйдет ли она за рамки учений, если вдруг ситуация в Черном море обострится, если ее будет обострять Россия. Вот, сорвался у нас звонок. Владимир Заблоцкого. Сейчас позвоним ему еще раз. Это украинский военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. Напомню, что мы в эфире Радио Крым Реале говорим сегодня об учениях «Сибриз», которые стартовали в Черном море 28 июня. Продлятся они до 10 июля. Есть уже определенные, да, какие-то результаты, операции, о которых можно рассказать, потому что, ну, в принципе, не являются они секретными. На финальном этапе уже сейчас учения находятся, и есть уже что обсудить, да, вот в частности то, как Россия реагирует, ну, об этом мы еще далее поговорим. Также будем мы сегодня упоминать, да, и о ситуации с британским эсминцем Defender, но об этом чуть позже. Владимир Заблоцкий опять с нами на прямой связи. Владимир, ну, вопрос был касательно того, не останутся ли эти учения вот в рамках именно учений, если вдруг ситуация в Черноморском регионе обострится?
Не хотелось бы. Ну, понимаете, как мир — сложная штука. И мы, к сожалению, убеждались в том, что и Будапештский меморандум оказывался, скажем так, пустым звуком для некоторых. Но, с другой стороны, те заявления, которые делаются в Европе в последнее время, и действия союзников на учениях, они дают основания полагать, что не останутся.
Еще один буквально вопрос. 23 июня, еще в преддверии «Сибриз», Минобороны России сообщила о том, что российские военные якобы обстреляли, точнее, открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу «Defender», который проходил у берегов аннексированного Севастополя. Якобы корабль Королевского флота нарушил границу России. Мы приводили в нашем эфире, да, и аргументы британской стороны, которая опровергла, что была предупредительная стрельба, указала на то, что корабль двигался по через территориальные воды Украины. Но в ответ вот уже третью неделю звучат заявления из Москвы. Одно из них, что в следующий раз Россия готова, цитирую, «бомбить по цели». Вот такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Владимир, как вы считаете, может ли дойти до такого развития событий?
Потому что Россия остается по российской же поговорке только бомбить Воронеж, как они говорят. Потому что у них нет...
Сорвался Владимир. Я думаю, что мы попробуем все-таки набрать его для того, чтобы закончил Владимир Заблоцкий свою мысль. Вот такие у нас проблемы со связью с экспертами, но будем надеяться, что с нашими слушателями проблем со связью не будет. Поэтому напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044-490-2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Вот есть у нас комментарии, которые я думаю, в продолжении разговора с Владимиром Заблоцким, как раз касательно «Дефендера», пишет наш слушатель, что ситуация с безопасностью в Черном море стабилизировалась, НАТО дали понять, где находятся границы России. Они поняли, считает наш слушатель. И вот что он еще пишет, что «А какая ситуация с «Дефендером»? Дали понять, что следующего раза не будет». Владимир Заблоцкий опять с нами на прямой связи. Владимир, ну, касательно того, может ли дойти до того, что Россия решится бомбить те корабли, которые будут проходить у берегов Крыма?
Не решится она этого делать. Это, во-первых. А во-вторых, ей не дадут этого делать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. О «Дефендере» обязательно еще поговорим, потому что, ну, мне кажется, что все-таки вот эти все события, и «Сибрис», и происшествия вокруг «Дефендера», они связаны между собой, потому что, как минимум, речь идет о Черноморском регионе, о безопасности в Черноморском регионе, поэтому будем говорить как о «Сибрис», так и об этой ситуации. Тем более, опять-таки, отмечу, что до сих пор из Москвы звучат заявления. Заявления звучат и из Лондона. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя проход британского эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма, заявил на этой неделе, что эсминец следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту, и у Британии было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. По его словам, Лондон продолжит действовать таким же образом. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что у вас также есть возможность комментировать у нас под YouTube или Facebook трансляции. Я вижу, что у нас под YouTube трансляции слушательница обращает внимание на то, что в Москву приехали представители организации «Талибан», которая в России официально признана террористической. Действительно, это так. Вот все в курсе всего наши слушатели. Это действительно так. Я думаю, что, возможно, в ближайшие дни мои коллеги посвятят этому отдельный эфир. Да, вот что делают представители этой организации в России. Продолжаем наш эфир. У нас сегодня тема эфира – это учение «Сибрис». Напомню, что они стартовали 28 июня и продолжаются до 10 июля, то есть уже на финальном этапе находятся. Ранее посольство России в США заявило, что военно-морские учения «Сибрис», цитирую, «не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе» и, цитирую, «повышают риски непреднамеренных инцидентов». Также Россия устроила свои военные учения на территории аннексированного Крыма. Напомню, что международное сообщество, в частности, Организация Объединенных Наций, выступает против милитаризации России и Крыма. Ну, Россия эту милитаризацию Крыма постоянно демонстрирует. Между тем, представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил на этой неделе, что российские военные учения в Черном море не помешают «Сибрис». Он отметил, что учения проходят в международных водах в соответствии с международным правом. Далее цитата. «Это оборонительные учения, и это одни из самых мощных учений «Сибрис» из тех, что мы сейчас проводили, и мы гордимся этим», отметил представитель Пентагона. А к нам в эфир присоединяется Сергей Кривонос, украинский военный эксперт, бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Сергей, добрый вечер.
Доброго вечера.
Как оцениваете масштабы «Сибрис» в этом году? Ну и еще один вопрос. Какова практическая польза Украине от такого рода учений?
Ну, что касается этих хороших учений, для Украины польза огромнейшая. Если вернуться чуть-чуть назад, 2014 год, давайте вспомним, после аннексии Крыма и после того, как Россия практически все боеспособные корабли украинских военно-морских сил оставила в Крыму и не передает их Украине, вряд ли передаст. То есть Россия захотела, четко обозначила свою позицию стать монополистом в Черноморском морском регионе. И, соответственно, превратила военно-морские силы Украины по сравнению с предыдущим до 2014 года, это, скажем так, 15-20% от ее предыдущих возможностей. Поэтому проведение учений «Сибрис» как раз очень важно, что, первое, они четко показывают, что Украина в этом регионе не брошена, и поддержка стратегических партнеров Великой Британии и Соединенных Штатов и других стран НАТО как раз очень важна для Украины. И четко показывает России, что не стоит надеяться на ту гегемонию, о которой мечтает Россия в Черном море.
Но при этом вопрос, на который мы уже в нашем эфире сегодня обращали внимание, вот это взаимодействие Украины и стран-членов НАТО на море. Продолжится ли оно и после Сибриз? И особенно, да, важный вопрос, поддержит ли НАТО Украину на море, если вдруг ситуация там обострится?
Ну, в течение года постоянно приходят военно-морские корабли различных стран НАТО в украинские порты, проводятся дополнительно определенные учения или тренировки с членами НАТО, касается морского компонента. И я думаю, что в данной ситуации нужно иметь большую долю оптимизма и верить в то, и делать все для того, чтобы нас не забыли, нас не бросили. Все очень много, также, скажем так, много зависит от самой Украины. Меньше говорить, больше делать. Вот задача, которая стоит сейчас перед Украиной, что касается ее возможного будущего членства НАТО. И не надо ставить себе планку и мечтать, что оно будет завтра. Нужно просто делать те вещи, которые определены для вступления в НАТО, а уже по совершению этих вещей уже непосредственно ставить по факту, что мы это сделали.
Еще об этом поговорим. Перед этим вопрос к вам такой. Вот мы мониторим ведь реакцию, в частности, пророссийских крымских СМИ на учение «Сибриз», и там есть в этих медиа такие эксперты, которые говорят, что вот эти учения, они могут поспособствовать эскалации ситуации в Черном море и даже могут спровоцировать противостояние на море. Как вы оцениваете такое заявление, и есть ли действительно риск, что после или на фоне, ну, потому что остается еще один день, да, на фоне вот этих учений, возможно, какое-то противостояние?
Ну, на самом деле это просто сотрясание воздуха и нагнетание ситуации со стороны России. Они хотят показать свою значимость, и что много от них зависит. Это первое. Любой военный моряк серьезного уровня скажет, что возможности Черноморского флота Российской Федерации самые слабые из всех флотов Российской Федерации, которые существуют. Ну, то есть непосредственно Балтийский, Северный, Тихоокеанский. Черноморский, так называемое кладбище списанных кораблей, как называют его сами же россияне. Поэтому всего лишь бряцанье оружием не более чем. И тот же, скажем так, военно-морские силы Турции значительно сильнее по своим возможностям и значительно современнее, например, чем военно-морской флот Черноморский России. Поэтому задача россиян казаться, не быть, а казаться крутыми. Вот и все.
Но при этом, что касается возможностей, да, и качества флота, мы в нашем эфире неоднократно обращали внимание на то, что после 2014 года Украина оказалась без значительной части единиц своих военно-морских сил, потому что они тоже оказались аннексированы вместе с Крымом и Севастополем. Ну, что Украина может противопоставить? И это вопрос в продолжение того, о чем вы сказали, что Украина должна меньше говорить, больше делать. Если говорить о море, что здесь может сделать Украина, если часть ее флота утеряна?
Ну, на самом деле, современная война – это война не только количества кораблей, а в первую очередь их качество. Это первое. Второе, позицию, которую я давно уже поднимаю и защищаю, это Украина должна иметь свой москитный флот. То есть флот небольшой по габаритам, но достаточно современные мощности. А в первую очередь вооруженные надежными системами разведки, системами электронного подавления и новыми огневыми комплексами. В том числе и противокорабельный комплекс «Нептун», который успешно разрабатывается и принят на вооружение украинскими вооруженными силами, как в морском компоненте, так и в наземном компоненте. И чем больше этих комплексов будет у нас, тем меньше будет желания у российских военно-морских сил подходить к нашим берегам.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Сергей Кривонос, украинский военный эксперт. Я же напомню, что не так давно мы делали программу касательно меморандума между украинской и британской сторонами. Он был подписан как раз-таки на борту того самого британского эсминца Defender. Речь идет о том, что Украина и Британия будут сотрудничать в военно-морской сфере. В частности, Британия планирует поддержать строительство двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях. Кроме того, упоминалось, что будут Украина и Британия вместе строить ракетные катера. Также можно напомнить, да, что, опять-таки, возвращаемся мы к теме Defender, потому что, ну, все это в одной связи, учитывая то, что все происходит на Черном море. Напомню, что в июне, в конце июня, но в преддверии еще учений Сибрис, старта учений Сибрис, российская Минобороны сообщила о том, что провело предупредительный обстрел британского эсминца Defender, который проходил неподалеку от берегов аннексированного Севастополя. Ну, британская сторона заявила о том, что не было никакого предупредительного обстрела и отрицает обвинение российской стороны в якобы нарушении границ России, указывает на то, что Defender проходил в территориальных водах Украины. Можно отметить, что на этой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подтвердил вот эту позицию Британии, что никаких нарушений не было, и он также отметил, что Лондон продолжит действовать таким же образом. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена такими заявлениями представителей власти Великобритании, а председатель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что в МИД Великобритании должны осознавать последствия. Цитирую, любая новая провокация подобного рода получит самый жесткий и адекватный ответ со стороны российских пограничников. Конец цитаты. А после небольшой паузы напомним, что сказала про ходе британского эсминца у берегов Крыма президент России Владимир Путин.
Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем наш эфир. 30 июня была прямая линия президента России Владимира Путина. И в рамках этой прямой линии ведущая, в частности, спросила у Владимира Путина, не считает ли он, что в тот день, когда британский эсминец Defender проходил у берегов Севастополя, мир был в шаге от Третьей мировой войны. Давайте послушаем, что ответил Владимир Путин.
Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море. А это существенный элемент во всей этой конструкции.
Вот так выглядит версия событий у берегов Севастополя 23 июня от президента России. Напомню, Британия настаивает на том, что ее эсминец осуществлял проход территориальными водами Украины и, соответственно, не давал никаких поводов, да, для того, чтобы британскому эсминцу осуществлялся предупредительный обстрел. К нам присоединяется в эфир по скайпу Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Я начинаю наш разговор как раз-таки с темы Defender, потому что, ну, уже вот третья неделя, и до сих пор звучат заявления из Москвы касательно прохода британского эсминца. Как вы считаете, учитывая вот все заявления российской стороны по этому поводу, если британский или какой-либо другой корабль НАТО или союзников пройдет у берегов Крыма еще раз, может ли Россия отреагировать более жестко, чем в ситуации с «Дефендером»? Ну, тут, если говорить о реакции, то я опираюсь как на сообщения Минобороны России, так и на сюжет BBC, например, да, который вышел прямо на борту «Дефендера».
Ну, вы знаете, во-первых, никто не понимает толком, как отреагировала Россия на проход «Дефендера» в тот самый момент, когда этот корабль проходил через территориальные воды Украины. Потому что, ну, российские МИДы, российские пропагандисты, военные и так далее говорят, что вот было применено оружие, это стрельба и бросание бомб по курсу английского или британского, точнее, корабля, заставило его изменить курс. Но если мы посмотрим на карту, мы увидим, что, во-первых, корабль двигался практически по прямой, и никакого изменения курса не было. Англичане утверждают, и я склонен им верить, что вообще никто не бросал никаких бомб по курсу этого корабля. Но если и бросали, то эти бомбы почему-то не взорвались, а просто утонули. Так что, может быть, это и не бомбы были, а какие-то макеты. Есть сведения о том, что российский пограничный корабль вроде бы стрелял вслед уходящему британскому кораблю, и которого он не мог догнать. В общем, тут много неясного, но я бы обратил внимание вот на что. Если действительно российские военные по приказу Кремля попробуют применить оружие против корабля страны НАТО, то это будет означать нападение на эту страну по международному праву, по определению агрессии данному Генеральной Ассамблее ООН. Нападение на корабль означает агрессию, агрессия означает фактически вступление в войну, и тогда не только страна, подвергшаяся нападению, но и все государства НАТО, согласно 5-й статье договора об образовании Североатлантического альянса, обязаны вступить в войну на стороне страны, ставшей жертвой нападения, страны-участника НАТО. Но если в Кремле этого не осознают, а тут главная, конечно, реакция Кремля, а не там каких-нибудь Соловьевых или подобных им пропагандистов, или там, скажем, какого-то Леонида Слуцкого, который по некоторой неясной пока причине долгое время возглавляет комитет по международным отношениям Госдумы, хотя многие считают, что он находится там совершенно не на своем месте, но это другой вопрос. Значит, так вот, готова ли Россия всерьез воевать со странами НАТО? У меня такое ощущение, что если спросить рационально мыслящего даже генерала российского, а такие генералы в России есть, не все генералы российские, значит, просто такие вот какие-то бурбоны, с которыми невозможно разговаривать. Так вот, этот генерал ответил бы, что нет, Россия не готова воевать со странами НАТО, с блоком НАТО или даже с отдельными государствами НАТО, такими как, скажем, Соединенные Штаты или Великобритания, или Турция, если говорить о ситуации в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.
Но Владимир, зато Владимир Путин, он говорит, что это наоборот, другая сторона не готова воевать с Россией. Он сказал, что даже если бы мы потопили «Дефендер», то Третья мировая не началась бы, потому что вот эта вторая сторона, она бы не захотела воевать с Россией.
Вы знаете, вот эти заявления Владимира Путина меня очень пугают, потому что они свидетельствуют о том, что этот человек, который вот волею судьбы оказался во главе второй по объему ядерного оружия страной в мире, не понимает каких-то очевидных реальностей современного мира. Вот это страшно. Понимаете? Потому что есть много разных авторитарных лидеров, диктаторов и так далее, и тому подобное. Но в большинстве своем это все-таки люди, которые понимают, чем может грозить, скажем, вот те или иные действия, которые они, те или иные решения, которые они предпринимают, или действия, которые они предпринимают. Вот Путин часто делает заявления, свидетельствующие о его неадекватном восприятии окружающей реальности, окружающего мира. он по своим взглядам, вот настолько, насколько я могу судить, я, к несчастью, вынужден, но просто так вот сложилась жизнь, читать то, что он говорит, читать и слушать то, что он говорит, и те тексты, которые, значит, публикуются за его именем. Так вот, у меня складывается впечатление, что этот человек по своим взглядам находится где-то в середине прошлого века, когда советские руководители и советские генералы и маршалы всерьез задумывались о применении ядерного оружия в войне в Европе, например. Ну, в основном в Европе, потому что другой войны тогда не было, перспективы тогда не было. Так вот, вот это вот устаревшее представление о мире, устаревшее представление о том, что представляет собой Россия и что представляют собой другие страны, с которыми Путин собирается соперничать или пытается соперничать. Вот он может, исходя из своих неверных представлений, устроить такой кризис, такой опасный конфликт затеять, из которого потом Россия может выйти с очень тяжелыми потерями. Ну и не только Россия, конечно, и те страны, которые будут в него вовлечены.
У нас просто остается мало времени. Я хочу успеть еще два вопроса вам задать. Первый вопрос касательно того, что может развязать Россия. Вот у нас есть слушатель, который спрашивает, а из-за какого-то корабля НАТО готова начать Третью мировую? Ну, такой несколько манипулятивный вопрос, но все же.
Ну, вот у меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос, потому что я не исключаю, что ситуация может развиваться действительно так, что потерявший чувство реальности российский лидер может отдать приказ действительно применить оружие против иностранного корабля, который заходит в воды, скажем, в территориальные воды Украины, которые Россия считает своими. Вот тут даже не вопрос не в том, что этот корабль может зайти в российские территориальные воды, а в том, что он не спрашивает у России разрешения на вход в те воды, которые командование этого корабля или правительство соответствующей страны считает украинскими. Вот это проблема, которая безумно раздражает московских деятелей и кремлевских сидельцев.
То есть в любом случае вы считаете, что если и будет какая-то такая инициатива, да, глобальная и рискованная, то она будет исходить от России?
Ну, естественно, конечно.
Юрий, важно успеть еще...
Я просто не могу себе представить ничего иного.
Еще один вопрос важно вам задать. 2 минутки у нас остается. Вы сказали по поводу ядерного оружия. И вот на этой неделе прозвучало такое заявление от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, что в Крыму якобы на нескольких объектах есть материалы для изготовления ядерного оружия. Ну, Россия не комментировала пока никак эту информацию. Но вы как считаете, может ли Россия работать над созданием в Крыму ядерного оружия?
Значит, давайте посмотрим. В Крыму есть объекты, на которых в советское время хранилось ядерное оружие. Это специально оборудованные склады, там со специальной защитой и так далее. Так вот, несколько месяцев тому назад, я не помню точно, по-моему, это было в конце прошлого года, украинская разведка сообщила о том, что системы охраны на этих объектах и прочие проводятся, восстановлены, проводятся другие работы, которые могут свидетельствовать о том, что Россия собирается разместить там ядерные боезаряды или уже разместила. Но если такой склад охраняется обеспечивается высокая защита этого склада, значит, там что-то такое может находиться. Что касается производства ядерного оружия,
одна минутка у нас.
Да, конечно, никакого производства ядерного оружия на этих объектах быть не может, потому что ядерное оружие производится, это хорошо известно, на нескольких, на одном или двух предприятиях где-то в глубине России. И никакого оборудования, сложнейшего оборудования, это огромные комплексы с очень, очень таким сложным оборудованием и высококвалифицированной рабочей силы. Ничего подобного в Крыму нет. Но вот ядерное оружие размещаться на этих объектах вполне себе можно.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкивались сегодня от темы военных учений «Сибриз», которые продолжаются в Черном море на юге Украины. Они будут продолжаться до 10 июля. Ну и в контексте вот ситуации в Черноморском регионе, да, в частности, реакции России на учения «Сибриз», мы упомянули также о ситуации с проходом британского эсминца «Дефендер» у берегов Севастополя, реакции на это, да, и даже в какой-то степени угроз России в ответ на проход британского эсминца. Будем следить за ситуацией, как будет она складываться. Я вижу, что есть у нас несколько комментариев, успею еще прочитать. Что касается «Дефендера», пишет один из наших слушателей, «Дефендер сам может потопить весь Черноморский флот», считает наш слушатель. Есть еще такой комментарий, я уже писала об этом, у нас бастионов полно, 300 километров дальность, любой корабль топит на ура. А есть такой корабль, если бы российский катер выстрелил и попал по эсминцу, то через 5 минут путинский флот оказался бы на дне. Напомню, что у вас всегда есть возможность оставлять свои комментарии. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До встречи!